Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 623-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу откроет насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Андроника Трубачева, о сокрытии факта воскресения, записанное на пасхальной седмице в 90-е годы прошлого века. Очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам подвижников Русской Церкви. Мы продолжаем знакомить вас с эпистолярным наследием епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева. В завершении передачи мы вместе с вами, дорогие слушатели, почтим память ушедшей от нас 10 марта писательницы Галины Александровны Пыльневой в постриге схимонахини Сергии. Матушка Сергия отошла ко Господу 10 марта нынешнего года, и многие из вас, конечно же, помнят ее по выступлениям в программе «Троицкое слово». Сегодня мы предложим вашему вниманию одну из таких записанных бесед около 10 лет тому назад. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева. Проповедь о сокрытии факта воскресения. записанное в светлые пасхальные дни в 90-е годы прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В нынешних евангельских чтениях мы слышали о том, как иудеи неоднократно пытались скрыть воскресение Христова. На следующий день после Пятницы они пришли к Пилату и стали говорить, чтобы он послал стражу для охранения гроба, ибо Христос, говоря ли не сказал, воскрес он через 3 дня. И так они опасались, что если это случится, то тогда последняя лесть, то есть его исчезновение и проповедь о нем будет хуже первой, то есть то, что он обличал фарисеев и иудеев в своем неверии. И вот когда случилось воскресение Христова, оно было таинственно, непостижимо ни для кого. Только стража почувствовала землетрясение, увидела явление ангела и увидела отваление камня. Когда это случилось, то стража пришла опять к начальникам иудейским и рассказала о случившемся. И тогда начальники иудейские сказали им: «Вот вам деньги, скажите, что ночью пришли ученики Христовы и выкрали его тело. И скажем, что вы спали, но будем просить, чтобы вы избегли наказания». И вот так эти воины положили первым во всем мире ложь о воскресении Христовом, ибо они стали распространять сначала между иудеями, а затем и между язычниками ложь о том, будто бы тело распятого Господа Иисуса Христа было выкрадено учениками. И вот апостол Павел после своего обращения к Богу, когда он уже уверовал, встретил Христа в то время, когда он был гонителем, апостол Павел пишет, что если Христос не воскрес, то тщетна вера наша, тщетна, ибо грехи наши не омыты, мы не прощены в своих беззакониях. Тщетна вера потому, что тогда апостолы и все христиане оказались бы лжесвидетелями. Но он говорит, что Христос воскрес, первенец из мертвых, а за ним воскреснут далее и все христиане. Почему же, дорогие братья и сестры, воскресение Христово так важно для христиан? Не столько спорили о учении Христа, не столько спорили о его чудесах, сколько боялись того, что он воскреснет, боялись того, что воскресение Христово своей проповедью обымет весь мир. Воскресение Христово является самым важным доказательством, самым важным свидетельством, самым главным убеждением того, что Господь Иисус Христос был не только истинным человеком, но был истинным Богом. Если бы Христос не был Богом, то Он бы не воскрес, ибо никто еще не воскресал силой Духа Святаго. Если некоторые и воскресли по силе Христовой, когда Он воскрес, или сам Христос воскресил Лазаря, то эти люди впоследствии умерли. Только Христос, будучи Богом, воскрес и уже не умирает. И этим Он дарует возможность всем Его ученикам, всем христианам, принявшим крещение, воскреснуть с Ним вместе к будущей жизни. И вот поскольку событие воскресения Христова так важно для основания нашей веры, для основания нашей добродетельной жизни, то Бог промыслительно полагает важнейшее удостоверение своего воскресения еще прежде того, как Он явился своим ученикам, еще прежде того, как апостолы начали проповедовать об этом всему миру, еще прежде того, как весть о воскресении Христовом распространилась среди верующих. Каковы же самые главные свидетельства о воскресении Христовом мы находим погребение мы находим в дне Великой Субботы. Самым главным свидетелем воскресения Христова этого дня является для нас гроб Христов. Для человека обычного гроб является ходатаем забвения. И как только он положен во гроб, так память о человеке, как бы ни был он велик, мало-помалу начинает умаляться, и имя его приходит в забвение. Гроб же Христов являет нам совершенно другое чудо. Никто не мог ожидать после распятия Христова, после того, как его судили, и было столько споров о нем, было столько издевательств, никто не мог ожидать, что исполнятся слова пророка Исаии. И будет погребение его в мире, и покой его будет в честь. Действительно, после распятия Христова, когда совершилось затмение, внезапно покой Великой Субботы, которую соблюдали иудеи ради своего праздника, этот покой облег гроб Господень в необычайный мир и честь. И этот гроб Христов носит на себе все признаки свидетеля Воскресение Христова. Промыслительно Христу был уготован особый гроб, новый гроб, в который никогда никто не был положен, как говорит Писание. Дело в том, что иудеи употребляли для погребения особые пещеры. И вот чтобы кто бы ни подумал, что мог воскреснуть другой человек, который ранее был в этой пещере, для Христа уготовляется впервые новый гроб, в котором никто никогда не был положен, а только Он, и Он единственный воскрес из этого гроба. Гроб Христов был осмотрен стражею, которая удостоверила, что Христос находился в нем во время Пятницы и Субботы. И вот этот гроб Христов, по свидетельству этой же стражи, оказывается пуст по прошествии Субботы. Гроб Христов стал свидетелем воскресения, также и потому, что невозможно было выкрасть тело человека из гроба ночью, в то время, когда к нему была приставлена стража. Никто не смог бы отвалить камень от гроба так, чтобы эта стража не проснулась и не произошел бы шум, который бы могла заметить стража, охраняющая гроб. Поэтому гроб является для нас первым свидетелем того, что воистину Христос воскрес. Наконец, в течение 2000-летий гроб Христов является свидетелем воскресения в том, что в Великую Субботу от этого гроба возжигается особый благодатный огонь, возжигается неестественной силою земного огня, а силою той благодати, которые исходят от воскресения Христова. Если бы Христос не воскрес, скажем словами апостола Павла, то мог бы в течение 2000 лет возжигаться огонь от гроба Христова, который является не только свидетелем воскресения Христова, но является также свидетелем истины православия, ибо этот огонь исходит от гроба именно в то время, когда православная церковь, сохраняя в чистоте закон о праздновании Пасхи Христовой, когда она приготовляется праздновать воскресение Христова. Поэтому, если бы даже для нас не были исчислены сроки и времена празднования Пасхи, то это празднование Пасхи все православные христиане могли бы заметить по тому времени, когда нисходит благодатный огонь от гроба Христова. Другим свидетелем воскресения Христова от самого субботнего дня погребения Господа является Его святая плащаница. Тело Христа ввиду спешки субботнего дня не было по иудейскому обыкновению омыто от пота и крови. И вот это тело, не омытое от пота, было слегка умощено смирную, и если бы Христос не воскрес, то пот и смирна образуют такую смесь, которые крепко прилепляет ткань плащаницы к телу умершего. И если бы Христос не воскрес, то невозможно было бы отделить эти погребальные пелены от тела умершего страдальца. А мы знаем, что плащаница Христова издревле почитала Святой Церкви, и на этой плащанице отпечатлелись все страдания, все язвы Христовы. Какой силою отделилась так чудесно и сохранилась эта плащаница Христова? Она отделилась только силою воскресшего нашего Спасителя. Потому эта плащаница также является свидетелем воскресения Христова. Если бы апостолы не проповедовали, то по одной этой плащанице мы могли бы сказать, что в нее было обернуто тело человека, который воскрес особой божеской силой. Только Бог мог отпечатлеть на этой плащанице следы своих страданий, и только силой воскресения они могли сохраниться. Другим свидетелем воскресения Христова стали самые его враги, которые приняли все меры к тому, чтобы тело Христа не было, как они говорили, украдено. И вот они всюду свидетельствуют, что этого тела не оказалось во гробе. Если же его нет во гробе, и стража внимательно следила за тем, чтобы ученики его не украли, то как же гроб оказался пустым? Нет другой возможности для этого, как то, что Христос воистину воскрес. Наконец, свидетелями воскресения Христова явились его ученики. Не будем здесь говорить о тех знамениях и чудесах, которые Господь даровал им для проповеди Евангелия. Но посмотрим, как они ведут себя в этот субботний день. Они не надеются на то, что Христос воскреснет. Зачем было бы Никодиму с Иосифом умощать тело умершего Христа смирную, если бы он думал и верил в то время, что Христос воскреснет? Зачем блаженные мироносицы, как только минул покой субботнего дня, о чем мы слышали сегодня в Евангелии? Зачем бы они спешили к гробу с ароматами? Они спешили для того, чтобы довершить умощение Христа, умощение тела, которое они не смогли совершить полностью ввиду покоя субботнего дня. И вот они бегут ко гробу и поначалу верят тому, что тело Христа украдено, но украдено, как они думали, самими иудеями, для того, чтобы и далее, возможно, надругаться над Христом, или для того, чтобы не дать ученикам его воздать ему те похвалы и честь, которые обычно близкие воздают своему самому близкому и родному человеку. И вот эти люди, которые разбежались во время распятия Христова, которые отрекались от Него во время Его мучений, которые после распятия с любовью хотели придать Ему хотя бы некоторый вид почести, принятой в их народе, для чего Его умощают. Эти люди, неверящие, не думающие о том, что их Учитель воскреснет, несмотря на то, что Он им многократно говорил об этом, несмотря на то, что из Писания должны были этому верить. Эти люди, внезапно, ничего не боясь, начинают проповедовать о воскресении по всему миру. Видали ли мы когда-нибудь в истории человеческой такие случаи? Обыкновенно ученики бывают смелы, пока с ними жив, пока с ними находится их учитель. А как только они умрут, они все расходятся, и учение это затухает и становится малоизвестным. И вот если бы Христос не воскрес, то так же вели бы и Его ученики-апостолы, так же бы вели себя и жены-мироносицы. Мы же видим совершенно обратную картину. Те, кто боялся, кто трепетал, кто не верил, внезапно смело и по всему миру идут и проповедуют учение Христова. Что же дало им силы, что дало им власть говорить о таком необычайном событии, которому не только иудеи, но и язычники с трудом верили? Эта сила была сила того, что воистину Христос воскресе. Что же, дорогие братья и сестры, мы должны принести нашему воскресшему Спасителю в преддверии дня, который Церковь именует праздником праздников и торжеством из торжеств? В нынешнем апостольском чтении мы слышали о том, как Церковь обращается словами апостола Павла к людям, принимающим крещение, ибо в день Великой Субботы по уставу Церкви обыкновенно совершалось крещение тех людей, которые в течение Великого Поста молитвой, покаянием и верою готовились принять звание христианина. Потому и Церковь в этот день употребляет белые ризы для того, чтобы слиться воедино с теми крещаемыми людьми, которые облекались в белые одежды после крещения, которые символизировали светлую, белую, духоносную жизнь христианина. Апостол Павел говорит: «Как Христос умер плотью, подобно этому и мы умрем, но умрем в нашем ветхом человеке, то есть умрем в наших грехах. Как Христос был распят и погребен 3 дня, так и мы погребем свои грехи, омоемся от них водами покаяния. И как Христос воскрес, так и мы воскреснем в обновленной жизни и начнем ходить по заповедям Христовым». Вот к этому и призывает Церковь не только тех, кто крестился в этот пост, но и всех нас, крестившихся от младенчества. Пусть воскресший Христос дарует нам силу, как некогда даровал силу апостолам проповедовать Его воскресение. Пусть Он нам дарует силу жить по Его божественным заповедям. И то, что мы начнем жить не во грехах, то, что мы простим друг другу все согрешения, о чем будет воспевать Церковь, это будет самой лучшей нашей проповедью воскресшего Господа Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева о сокрытии факта воскресения. Запись 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам подвижников Русской Церкви. Мы продолжаем знакомить вас с эпистолярным наследием епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева.
Этим спасительным призывом покорить себе воле Творца святитель не остановил своих дум о промысле Божьем. К другому адресату он с отеческой любовью продолжает развивать их все шире и шире, все выше и глубже. Он, хочется сказать, водимый Духом Святым, открывает нам грешным промыслительные законы жизни. Каковы они? Какова воля Божия о мире? Каково положение христианина в жизни согласно той же божественной воле? Не перефразируя богомудрые слова святого архипастыря, опасаясь что-либо по пути потерять, слушаем то же, чему внимали еще в октябре 1930 года его духовные чада. За длинную историю христианства думали об этом двояко. В одни периоды жизни преобладал взгляд, что Господь благословляет земную жизнь, что Божья воля о жизни, чтобы человек был здесь счастлив, что христианство удобно совместимо со всем земным устроением, и что отсюда задача жизни – осуществить исполнение христианских заповедей в радостной обстановке земной жизни, семейного счастья, материального довольства, невинных наслаждений, доброго смеха и счастливых улыбок. А если другой взгляд, суровый, по которому христианство отрицает земное, чтобы дать свободу духу или идти ко Христу. По этому взгляду земная жизнь есть борьба, подвиг, и христианство сулит не смех, а скорбь и очистительные слезы. Где правда, родная, о Христе? Нужно ли для тебя спрашивать об этом? Ты переживаешь такую суровую школу жизни и такую суровую школу своего духовного роста, что для тебя совершенно реально то, что было для других предметом шумных построений. Разве можно пройти мимо классического определения Господа? «Царство мое не от мира сего, и я не от мира». Если же так, то следование за Христом, путь за Христом, есть крест, есть непрерывный подвиг. Посмотри вдумчивее, не будет ли наличие скорби в жизни показателем правильности христианского пути? Не будет ли хорошей скорби о Христе присутствием самого Христа? Напротив, тупое благодушие не будет ли показателем широкого пути чуждого Христу? Вот почему счастливые, блаженные, плачущие, с ними Господь. Останься с плачущими. Скорбность пути ко Христу – это непререкаемая догма. Рассуждение святителя об отношении к скорбям неразрывно связано с его думами о промысле Божьем, то есть с тем, о чем шла речь в предшествующей 9 главе. В конце той главы Преосвященный Григорий взывает: «Посмотри вдумчивее, не будет ли наличие скорби в жизни показателем правильности христианского пути? Не будет ли в хорошей скорби о Христе присутствие самого Христа? Подобные мысли выражает святой архипастырь и сейчас. Знай, что скорбность пути ко Христу – это непререкаемая догма. Да и завершает свои суждения почти теми же словами, что и наставление о божественном промысле. Останься с плачущими. Почему с ними? Это спасающиеся. А смеющимся ныне горе. Справедливо ли считать скорбным путь к Богу? Всегда ли он был такой? Вопрошает святитель от имени духовного чада и отвечает: «Всегда, всегда. Знай, что скорбность пути ко Христу – это непререкаемая догма». Первым высказал ее святой апостол Павел. «Все, хотящие благочестно Христе жить, гонимы будут». Так и пошло во все века. Конечно, в периоды внешнего спокойствия христианской жизни тернистость пути ко Христу совсем не бросается в глаза. Она скрыта за легальностью обнаружения христианства. Но и в эти периоды спокойствия приглядись ближе к жизни, загляни за торжественные декорации внешности, окунись вглубь людских будней, и ты увидишь, что если где под внешней гладкостью пульсирует истинная христианская жизнь, то там же найдешь и неприметный снаружи подвиг, и борение, и скорбь. И так было всегда. И иначе быть не могло, потому что Христос и мир – противоположность. И следование за Христом сейчас же обостряет отношение к миру. И опять говорю, видишь, как скорбь сродна христианскому пути, и пожелаешь ли ты уйти от спасительной скорби? Можно ли забыть закон его царства в мире? Будете скорбни. И снова говорю, останься с плачущими, останься со спасающимися. Глубоко в душе хранить несомненные ценности. Что бы ни случилось в нашей земной жизни, скорби, болезни, утраты, какие бы искушения не обрушились на нас от плоти, мира, от людей и даже от самого духа зла, всегда не должно поддаваться безрадостности, а надо глубоко в душе хранить несомненные ценности. Этот совет, заявляет святитель, будет всегда жизненен. И вопрошает, что надо прибавить к нему. Отвечает: первое, относитесь спокойнее ко всяким сдвигам жизни. Это и есть жизнь. Самое подлинное, непрекрашенное. при неудачах со стороны, не заражайтесь падучим настроением. Недостаток в какой-то точке вне вас совсем не равносилен тому, что все уж никуда не годится. Я скорее бы сделал обратное заключение. Недостаток во внешней точке увеличивает мою ценность, изведанную и испытанную, и делает для меня ответственным сбережение моей ценности. Второе добавление. Оно ответит вам, как добиться захватывающего. Собственно, добиваться захватывающего и яркого и не приходится, и вам его не нужно. Ценность есть, и она без конца ярка и дорога. И все внешние толчки будут ниже ее. Не лучше ли создать иной прием подъема? Это заражение яркостью уже имеющейся и хранимой ценности. Что нужно для этого заражения? Надо ежедневно, в подходящее для того время, выпрямлять свою настроенность. В эти моменты выкидывается с пренебрежением из головы все сорное, очищается в душе наносный туман лишнего, ненужного, а часто и вредного. Вот мое пожелание вам. Оно равносильно пожеланию углубления в себя, работы над собой. Берегите же в себе огонь хорошей Божьей жизни, а сбереженный вас он будет светить и другим. Владычица, знамение милости своя являющая, пусть явит вам свою великую милость и укрепит навеки вашу мысль и сердце в пути по Христу.
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, 10 марта нынешнего года отошла ко Господу известная вам по многочисленным передачам «Троицкого слова» писательница, многолетняя паломница в обитель преподобного Сергия Галина Александровна Пыльнева в постриге схимонахиня Сергия. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию одну из ее бесед, записанных около 10 лет тому назад.
Недавно мне попалась книжка монахини Таисии «Светлые тени», изданная в Иерусалиме в 2007 году. И там очень тепло и светло сказано о лавре преподобного Сергия. О нем вспоминала автор уже на склоне своих лет. И вот что она рассказала. Когда мне было 10 лет, моя тетушка Мария Александровна Гончарова, рожденная Озерова, двоюродная сестра моей покойной матери, тетя Маша, как я ее называла, взяла меня с собой в Сергиев Посад. С нами была ее заловка, младшая сестра ее покойного мужа Александра Ивановича, дядя Саша, Наталья Александровна Ивановна Гончарова. Я была к ним очень привязана, особенно к Наталье Ивановне, взявшей меня на свое попечение под свое теплое крылышко. Приехали мы на 6-й неделе Великого Поста и остановились в дешевых квартирах для одиноких дам в доме презрения, начальница которой была старшая сестер Гончаровых Екатерина Ивановна, скоропостижно скончавшаяся накануне дня своей высылки в 1923 году игумени Сергия Дмитровского женского монастыря. Дом презрения принадлежал Троице-Сергиевой лавре, в нем была сосредоточена ее благотворительность. Основан он был замечательным человеком, отцом архимандритом Антонием, сподвижником и духовником знаменитого митрополита Филарета, в исполнении завета преподобного Сергия милосердия и нищелюбия. Это был тот самый отец Антоний, которому преподобный Серафим предсказал назначение наместником Великой Лавры и дал заповедь «Будь, братья, не отцом, а любящей матерью». Содержался дом презрения наследства Лавры и управлялся автономной начальницей, отдававшей Лавре лишь денежный отчет. Работали в нем мирянки, имевшие призвание к благотворительной деятельности. Они назывались сердобольными вдовами, так как не носили никакой формы. Кроме дешевых квартир, здесь помещались 2 приюта для мальчиков и для девочек и богадельня для бедных старушек. Занимал дом презрения целую усадьбу с 2 большими зданиями, разными службами и большим тенистым садом. В главном доме помещалось 3 церкви, одна над другой. В средней, главной, совершались основные службы. Мы стояли в верхней, помещавшейся на хорах, где за год перед тем первую неделю Великого Поста скоропостижно скончался во время исповеди наследник дома, их духовник, прозорливый старец, отец Варнава от Черниговской, как его называли. В доме жила о нем благоговейная память. В гостиной начальницу висел его большой портрет. В нижней церкви, очень красиво отделанной дубом, была погребена первая настоятельница дома презрения Елизавета Степановна Краткова, сотрудница отца Антония по добрым делам, кроткая и смиренная подвижница в миру. В лавру на богослужение меня не водили. Я простаивала их в домовой церкви Дома Презрения. Лаврские богослужения Страстной и Пасхальной Седмиц отваживались посещать одна Наталья Ивановна. Ее сестры, помнится, отпускали ее всякий раз со страхом, но она под этим страхом и только посмеивалась. Дело в том, что главный летний холодный Лаврский Троицкий собор, в 15 веке воздвигнутый учеником и преемником преподобного Сергия и преподобным Никоном, где почивают мощь великого основателя Лавры и где совершаются главнейшие службы, невелик и не вмещает всех богомольцев. Духота и теснота в нем бывает страшная, и лаврские богослужения очень продолжительны. Раз Наталья Ивановна вызвалась идти одна из горничных дом презрения, но с ней сделался обморок, и Наталья Ивановна с помощью одного монаха, Наталье Ивановне пришлось с трудом вытаскивать ее из переполненного храма и приводить в чувство у колодца преподобного Сергия. С тех пор Наталья Ивановна никого с собой на лаврские службы не брала. Раз взяли меня к иконе Черниговской Божией Матери, находившейся в Гефсиманском скиту в пещерах, совсем под землей. Принадлежит Гефсиманская лавра, находящаяся за несколько от нее верст. Ехать туда надо по красивой березовой аллее. В пещерной церкви, куда надо было спускаться по лестнице, было всегда темно, и только лик Богоматери освещался множеством горящих перед ней свечей и лампад. Чудный был единственный в своем роде храм. Там воздух был так насыщен благодатной силой, исходящей от чудотворной иконы Божией Матери, И так эта сила была велика и отрадна, что выходить оттуда не хотелось. Я поделилась моим впечатлением с Натальей Ивановной, сказав ей, что нигде мне так не понравилось, как у Черниговской. Она и удивилась, и обрадовалась. И мне тоже, сказала она. Через 9 лет я была там опять, и впечатление детства повторилось. Рядом с этим подземным храмом находилась могила старца отца Варнавы. Он жил в Гесеманском скиту и назывался в народе отец Варнавы от Черниговской. На его могиле непрерывно служились панихиды. Раз мы стояли в Троицком соборе в толпе богомольцев, ожидая своей очереди приложиться к мощам преподобного Сергия, вдруг вся толпа почтительно расступилась, образовала проход. Тихо и медленно, опираясь на палочку, шел от святых мощей древний-предревний монах, сгорбленный, с белоснежной бородой и волосами. Он необыкновенно походил на преподобного Серафима. Я на него смотрела с благоговением. Лицо у него было сквозь свежее, как у ребенка, а большие, широко раскрытые голубые глаза – поразительно ясные и чистые были устремлены вдаль, точно видели что-то такое, чего мы видеть не могли. «Это самый старый монах в Лавре», — сказал Наталья Ивановна. «Ему уже 98 лет. Он был похож на явление из нездешнего мира. Религиозные впечатления меня не переутомляли, но после этого богомолия я стала внимательнее следить за богослужением, полюбила их и в короткий срок запомнила всю божественную литургию наизусть. Могу это объяснить лишь незримым влиянием на мою детскую душу преподобного Сергия Радонежского и всей России чудотворца». Хорошее это было время. Это 1906 год. В тот год, когда я жила в Наталье Ивановне в ее имении Лопасне, Московской губернии, и готовилась к поступлению в институт, я опять ездила с ней в Троице-Сергиеву Лавру. Мне было тогда 14 лет. Это уже 1910 год. По дороге я расспрашивала ее о моих старых знакомых. «А помнишь?» — спросила она меня. «Убогую старушку в доме презрения, которая не могла ходить, а только ползала на коленях. Она исцелилась в моще преподобного Сергия. Произошло это так. Каждый год в его праздник 25 сентября она приползала на поклонение ему в Лавру. И хотя дом презрения находится от Лавры недалеко, для нее это было подвигом немалым, потому что большая площадь перед святыми вратами вымощена булыжником. В соборе, когда она добиралась до Селии, монахи поднимали ее на руках к раке, и после того, когда она прикладывалась к святым мощам, спускали ее вниз, и она на руках и коленях ползла обратно домой. Трудно это было для нее паломничество, но она совершала его в течение долгих лет, и монахи старушку хорошо знали и привыкли к ее обязательному ежегодному появлению в главный лаврский праздник. Все так и было в тот год, когда ее посетил своей милостью преподобный Сергий. Но на этот раз, когда ее уже спустили с Ильи, она вдруг захотела снова приложиться к мощам. Монахи удивились, так как за эти годы она впервые выражала такое желание. Но, разумеется, подняли ее на Илью вторично. Старушка приложилась, помолилась особенно усердно, и вдруг на глазах всех знавших ее многие годы монахов и огромной толпы богомольцев выпрямилась, встала на ноги и совершенно твердо, без чужой помощи спустилась с Ильи. Велико было изумление всего убежища, когда она вернулась туда совершенно здоровой. Таких чудес бывает много, мощи преподобного Сергия, закончил свой рассказ Наталья Ивановна. В Лавру мы пошли прямо к вокзалу. Шла 6-я седмица Великого Поста. Собор был уже переполнен народом, ожидавшим начала прежде священной литургии. Мы стали слева на ступеньке около Ильи. Ровно в 9 часов с чтением часов, внятное, неторопливое, благоговейные. Чтец молился сам, и это передавалось народу. Старец монах в епитрахилии мантии с иконописным темным, изможденным ликом выходил на Илью и произносил тропари и великопостную молитву «Господи и владыка живота моего». Литургия кончилась в час. Ангельским показалось мне соборное пение всех монахов посреди храма. Это лаврское богослужение с общим пением всей братии считалось одним из лучших в России. На всю жизнь запомнилась мне единственная литургия, которую Бог привел меня отстоять в лавре преподобного Сергия. В Москве во многих учебных заведениях соблюдался учащимся особый обычай совершать по окончании курса богомолие в Троице-Сергиевой лавре к преподобному покровителю всех учащихся. Ездил и наш выпуск Александровского института НАК по окончании основных институтских классов в 1913 году и педагогических в 1915. По обычаю всех богомольцев мы прежде всего шли предложиться к святым мощам преподобного Сергия, сами пели молебен и быстро обходили прочие лаврские святыни. Затем, после спешного привезенного с собой завтрака в гостинице, ехали пролетка в Гефсимании к Черниговской, в подземную церковь, где там тоже пели молебен, посещали Вифанию, заглядывали в монастырские лавки. Обегали мы и знаменитые монастырские стены изумительной толщины, на которых могли бы разминуться тройки, и о которых разбилось польско-литовское полчище в смутное время. С них открывался далекий вид на окрестные поля и луга. Мне невольно грустно становилось при мысли, что во времена преподобного эти пространства покрывали бесконечные дремучие леса, в которых скрывались неведомые миру святые отшельники. А теперь от этих лесов никакого следа не осталось. В голову мне не могло прийти тогда, что если бы эти лесные дебри и были давно вырублены, то сами отшельники еще сохранились и находятся недалеко от нас, а именно под самыми нашими ногами. Вот что поведала мне позже, как великую тайну, одна старожилка Сергиевского посада. Однажды она гуляла по этим самым стенам и нечаянно попала на такое место, с которого было слышно все, что внутри них делается. И здесь она услышала такую сильную, вдохновенную молитву, что так и замерла на месте. И тогда поневоле ей поведали Ларские тайну. В монастырских стенах были кельи, и там жили затворники, навсегда скрывшиеся от мира и затвора своего, никогда не покидавшие. И, следуя святому обычаю всех монастырей, многолюдная, шумная лавра строго оберегала тайну своих подвижников. Впрочем, неизвестно, была ли братья в эту тайну посвящена. В 1915 году с нами в лавру поехала наша начальница Ольга Михайловна Веселкина. Она повезла нас на богомолие и привела к наместнику лавры архимандриту Крониду. Настоятелем лавры был сам митрополит московский, а обязанности настоятельские исполнял его наместник в сане архимандрита. Нас выстроили в зале наместнических покоев, и с нами вышел отец архимандрит очень высокого роста, с проседью, важной величественной осанкой. «Дети, — сказал он нам, — никогда не оставляйте молитвы. Иногда нам кажется, что Господь будто и не слышит нас, и не исполняет наше прошение. Не надо смущаться этим. Молитва к Богу доходит всегда, и в свое время, когда Он найдет это нужным, Он нашу просьбу исполнит. Недавно был у нас в лавре перед отъездом на фронт один полковник, поведавший о себе следующее. В детстве он часто посещал лавру с родителями и любил молиться о мощей преподобного Сергия. И вот теперь на войне, в каждом бою он видит преподобного перед собой, охраняющим его от вражеских снарядов. Приходилось ему бывать и в очень серьезных боях. Но ранен он не был ни разу. Приезжал он к нам благодарить своего великого небесного заступника за то, что тот услышал его детскую молитву и ограждал своим покровом. Возвращается он на фронт совершенно спокойно, с твердым упованием на преподобного. Закончив свое назидание, отец архимандрит благословил нас всех по очереди, отделил троицкими листочками и отпустил. Мы ушли под глубоким впечатлением. Не могу утаить, что в моей последующей жизни я увидела подтверждение его слов. И теперь несколько строк об авторе. Мать Таисия, Татьяна Юрьевна Карцева, родилась в 1896 году в Польше, которая тогда входила в состав Российской империи. Родители ее были родом из Смоленска. Отец в молодые годы служил дипломатом. Мать умерла от рака в 1901 году, завещая воспитание детей своей родственницам, жившим в имении Лопасне под Москвой. В 1916 году Татьяна Карцева окончила Московский Александровский институт благородных девиц и поехала к родственникам на Валдай. Посещение валдайских монастырей укрепило в ней давнее желание стать монахиней. Надвигающаяся революция помешала исполнить это желание. Родители и родственники уехали в Германию, а Татьяна еще некоторое время работала в больнице. В начале 20-х годов она в Баварии, потом во Франции. В годы Второй мировой войны в 1944 году поступила в Казанский скит, где в 1946 была пострижена архимандритом Кассианом Безобразовым, будущим епископом. Отсюда стала приезжать по Покровская обитель Бюсси, и в 52-м году по благословению митрополита Владимира осталась в ней навсегда. Исполнилось одно из трех ее заветных желаний. Другое – написать жития русских святых, что со временем тоже исполнилось. И, наконец, третье, казавшееся совершенно невыполнимым – знать, что ее книга о русских святых появилась на родине. В 1983 году вышел первый том жития святых «Тысяча лет русской святости». 1984, второй том в издательстве Троицкого монастыря Джондервилле. В 1985 тоже издание выпустило книгу «Мать Таисии. Русское православное женское монашество 18-20 веков». Скончалась она в своей келье в Покровской обители 12 января 1995 года. Живущая в той же обители монахиня Силуана, разбирая тетради покойной мать Таисии, смогла издать ее правдивые рассказы о прошлом под названием «Светлые тени» и написал их книге вступительную статью.
Вы слушали одну из бесед с писательницей Галиной Александровной Пыльневой, записанной около 10 лет тому назад. Галина Александровна в постриге схимонахини Сергия отошла ко Господу 10 марта нынешнего года. Просим всех наших слушателей помянуть ее в своих молитвах. Подошел к концу 623-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.